Здравствуйте, в эфире программа 2024, и сегодня мы в этой программе говорим с бывшим премьер-министром России Михаилом Касьяновым. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
Да, здравствуйте, Максим. Здравствуйте.
Михаил Михайлович, вы как наблюдаете за обсуждением 90-х, которое сейчас так активно началось?
Ну, я посмотрел, скажу честно, Сначала не очень хотел смотреть, прочитав множество комментариев, но все-таки, зная, что у меня об этом спросят, я посмотрел оба фильма. Но я отношусь к обсуждению нормально. Обсуждение идет. Значит, фильмы эти, понятно, что это политическая позиция группы ФБК, группы Навального. Конечно, это не расследование, поскольку там факты все эти известные. Это не какое-то объективное, так сказать, исторический документальный фильм. А это политический фильм, да. Это поставлена цель, что эти были плохие времена, Ельцин был плохим и так далее, значит, и подобраны факты, которые иллюстрируют это. Упущено, конечно, все позитив, но мы все знаем, что мы не можем сказать, что Россия с 91 года, даже, ну, мы говорим до конца, значит, того периода, до конца 90-х, что Россия прошла совсем неправильный путь. С ошибками, с проблемами она прошла правильный путь. Об этом ничего там не говорится. И поэтому я не вижу ни одной политической группы, которая бы говорила или защищала те ошибки, которые, ну, все признают, такие как залоговые аукционы, такие как война в Чечне. Мало кто говорит, мы в нашей партии Народной свободы говорим о отсутствии декоммунизации и отсутствии иллюстрации в этой связи. Значит, ну, это очень важный фактор, который также не был, скажем, осуществлен Ельцином и его командой, ну, в силу там разных обстоятельств. Поэтому дискуссия, она и была прежде. Сейчас просто немножко, мне кажется, не совсем уместно, совсем, ну, остро это обсуждать, поскольку другие темы, такая как война против Украины, являются более важными, чем анализ и осмысление прошедшего. Этот анализ происходил, мы и на межпартийных разных совещаниях обсуждали все это дело, разные многих позиции, но еще раз скажу, я не слышал позицию, которая бы говорил о том, что не было ошибок и защищал бы те проблемы, которые все даже участники этих событий признают, что эти проблемы были существенными, это были ошибочные действия. Но, тем не менее, значит, я всегда в своих выступлениях раньше, прежде говорил и говорю, что я считаю, что Ельцин оставил жирный плюс, и то, что с проблемами Россия прошла под его руководством, это позитивный путь.
Михаил Михайлович, но вот есть те, кто говорят, что этот фильм, он выполняет функцию отсечения тех, кто в 90-е что-то делал. Таких, как Михаил Ходорковский, например, да, потому что там, в общем, он среди прочих упомянут среди тех, кто участвовал в залоговых аукционах. А вы почувствовали, что этот фильм, и, скажем так, против вас?
Ну, пока до меня еще не дошло, поскольку я...
Мы еще не видели последние серии, это правда.
Да, и в 90-х я не был активным, так сказать, там, ярким участником. Я занимался очень важным, но таким делом, которое не имело такой публичности. Я занимался внешними долгами, вы знаете. Спасал страну от долгов Советского Союза. Ну, успешно эту тему мы закончили, значит, да. Но в том, что о чем рассказывалось в этих двух фильмах, там моего участника нет, и там я не упоминаюсь. Значит, наверное, следующий...
Ну, давайте скажем так, чувствуете ли вы, что это вообще против вашего политического поколения?
Ну, это, я еще раз, я с этого начал, что это, конечно, это политический фильм. Это фильм, сделанный группой людей, которые имеют свои политические взгляды. Мы знаем политические взгляды Алексея Навального на будущее, с ними мы согласны, они, так сказать, мы едины в этом, значит, да. Но, а это анализ этой же политической группы, анализ прошедшего. Кто-то в этом, вы правильно подчеркиваете, кто-то в этом увидел или может увидеть, что это попытка отсечения, что все вы плохие, все вы мазаны одним миром и вообще забудем про вас. Только мы способны претендовать на руководство будущей России. Ну, это я так упрощаю, но кто-то может так прочитать. Я думаю, что, значит, ну, во-первых, действительно Алексей Навальный имел, скажем, я с ним много в свое время обсуждал разные аспекты, рассказывал ему там свои впечатления, значит, и так далее. Значит, конечно, он хотел сделать анализ, и надо помнить, что Алексей работал в «Яблоке». И многие вещи, которые в фильме в этом проскакивают, значит, они соответствуют политической позиции Яблока, которая не участвовала во всех тех реформах. И мы помним, что Григорий Явлинский очень был обижен на Ельцина всю жизнь, что не он стал руководителем реформ, а Егор Гайдар. Но это я не говорю, что у Явлинского плохая позиция по демократическим взглядам и по будущему. Значит, я не обсуждаю сейчас его поведение, значит, и партии, значит, по разным аспектам демократического строительства. Но позиция их была понятна, значит, и она ясна. Программа Яблоко хорошая. Алексей работал там. Конечно, там элемент, так сказать, левого уклона присутствует. И я вижу, что его сторонников, которые сейчас этот фильм сделали, это тоже проскальзывает. Значит, еще раз скажу, что это ни в коем случае, это не объективный документальный фильм, который говорит об истории. Это не истина. Это политическая позиция группы. И надо ее уважать. Так, если сейчас мы добавим к этому фильму, например, лозунг «Банду Ельцина под суд», это может быть совершенно быть нормально, быть коммунистическая партия КПРФ может выпустить как свой фильм. А если убрать там две минуты критики Путина, то нынешняя администрация может выпустить этот фильм как, значит, «Единая Россия», которая присуща, значит, да.
Михаил Михайлович, не знаю, как вы отреагировали на вторую серию, на тот фрагмент, где Зюганов в Давосе, и, в принципе, про Зюганова. И, в общем, как будто бы берутся на веру слова Зюганова о том, что он не вернул бы все вспять. И, может быть, Зюганов не был бы такой страшной фигурой. Как вы с сегодняшнего дня смотрите на те выборы 96-го года? Вам тогда было страшно, что Зюганов станет президентом? И как вы сегодня это оцениваете?
Ну, совершенно правильно. И в фильме это подчеркнуто, и в тех комментариях, кто это давал, по этому фильму сказано. Конечно, главная цель была не допустить коммунистов. Конечно, примеров много в Восточной Европе, когда коммунисты вернулись к власти. Но там они стали социалистами. У наших же коммунистов до сегодняшнего дня это же сталинисты. Они по-прежнему исповедуют сталинские принципы. И в их программе везде все это есть. И все они там хвалят и так далее, Ленина и Сталина. Поэтому они никакие не социалисты. Они не приросли в социал-демократов, как это все коммунисты во всех восточноевропейских странах трансформировались. Поэтому реванш коммунистический был бы страшным в России. Именно этого Ельцин со своим ближайшим сторонником старался не допустить.
Ну, вы считаете, что это действительно была опасность? Реальная? Это не испуг был?
Ну, даже по данным голосования первого тура, там практически одинаково, там 35 и 33, что ли.
Я даже не про сами результаты выборов. Вам кажется, что Зюганов действительно смог бы развернуть реформы, смог бы развернуть страну в обратную сторону?
100%. Так он сейчас об этом же и говорит. Конечно. Именно так такие цели были. И 93-й год это демонстрировал, и, так сказать, вся выборная кампания в Думу 95-го года, и они получили большинство, ну или большинство, а большую часть голосов, значит, да, безусловно, и Дума контролировалась коммунистами-жириновцами, поэтому и целиком все реформы нельзя было провести, поэтому и появились залоговые аукционы, я сейчас не оправдываю их. Ну, вопросов-то. Дума же не принимала никакие законы, которые бы поддерживали реформы для того, чтобы все это трансформировать. Это были проблемы. И опять я говорю, это были сложнейшие общественно-политические процессы. Упрощенческие подходить к этому, но это ошибочно. Значит. Ну, я говорю, что каждый имеет право на свое суждение, но я сейчас говорю, не хочу, так сказать, углубляться, поскольку это очень серьезная дискуссия, это нужно проводить конференции и там часами обсуждать, там, проблему за проблемой, так сказать, процесс за процессом. Значит. Но смысл в этом. Это же было многообразное действие. Это серьезные общественно-политические процессы.
Но, Михаил Михайлович, хочется все-таки понять именно вашу систему взглядов на это. Вот вы несколько раз, когда упоминаете залоговые аукционы, всегда говорите, я их не оправдываю. То есть, по-вашему, залоговые аукционы – ошибка?
Да. Это проблема, которая, когда я сказал, что я Ельцину ставлю жирный плюс, несмотря на то, что я вижу три ошибки, как я уже их сказал. Это отсутствие декоммунизации. С люстрацией, потому что декоммунизация включает в себя процесс люстрации, это залоговые аукционы и война в Чечне. Всего этого можно было избежать.
А это ошибки, за которые... Это преступление? за которые нужно судить, за которые нужно расследовать, и сегодня нужно попробовать каким-то образом проанализировать и дать этому юридическую оценку?
Нет, ну все это анализируют. Юридические оценки, юридическая оценка в войне, ну она, так сказать, как? Она дана, это же, так сказать, решения принимались и обсуждались все это много раз. Уже это, все это уже про это пройдено. Залоговые аукционы, ну все указы все эти были, так сказать, легальны в то время. Все это формально было легально. Это было несправедливо. Я об этом говорю. Я не говорю о юридической оценке. Все знают, что это было несправедливо. Да, это делалось как и... В фильме в том числе это подчеркивается, значит, да, для того, чтобы победить на выборах. Это так. Поэтому я говорю, что там факты приведены, но они подобраны так, эти факты, что итог, вывод заранее установлен, что все это было плохо и ужасно. О хорошем там в тех годы, что было сделано, глобальная трансформация страны тоталитарного коммунистического режима на путь строительства демократического государства или трансформация глобальной от плановой экономики на рыночной, пускай даже не полностью построенной и не очень, так сказать, справедливой, но это все это позитив.
Михаил Михайлович, там в этом фильме приведены слова Анатолия Чубайса, которые, в общем, он и до этого публично говорил, и многие ему это вспоминают, что ситуация была такая, что собственность нужно было раздавать. Да, невыгодно для государства, а иногда вообще бесплатно, а иногда, может быть, даже и приплачивать надо, когда ты эту собственность отдаешь. Мы потом, кстати, что-то похожее видели при Саакашвили в Грузии, если помните, да, там ведь тоже приватизация некоторых государственных активов проходила довольно ускоренно, и этим занимался там Каха Бендукидзе, и он, в общем, проповедовал нечто похожее. А как вы относитесь к государственной собственности, частной собственности вот в таком трансформационном периоде? Действительно ли нужно государству сбросить все как можно быстрее?
Нужно. Сбросить нужно, но не раздавать.
А как?
Не бесплатно раздавать, а нужно, чтобы это все было сделано справедливо. Значит, поэтому, смотрите, значит, конечно, вся логика экономических реформ сводится к тому, что государство не может участвовать в конкурентных сферах промышленности, ну, вообще экономики. Поэтому все, что относится к конкурентным сферам, там, государство не должно владеть этими предприятиями. Государство должно регулировать, создавать условия для регулирования, условия доступа к инфраструктуре равного. И использование этой инфраструктуры равного – это функция регулирования государства, а не быть одним из игроков в конкурентной борьбе. Поэтому и собственность промышленная, она не должна быть государственной. Вопрос, как это сделать, об этом вот как раз мы и с вами обсуждаем. И фильмы это обозначают, что залоговые аукционы были несправедливой формой приватизации. Но, как мы слышим, даже тот же Анатолий Чубайс это неоднократно говорил, что это была форма спасения, как чтобы собственники встали, во-первых, дали деньги, а второе, чтобы собственники встали на защиту той системы, которая только тогда нарождалась.
Михаил Михайлович, но вы согласны с тем выводом, что вот эта спайка, залоговые аукционы плюс выборы 96-го года и породили тот режим, когда крупный капитал манипулирует медиа, манипулирует общественными институтами для того, чтобы сохранять власть. И если бы не было вот этой спайки залоговый аукцион плюс выборы 96-го года, мы бы не получили тот режим, который мы получили.
Нет, это не так. Вот такого нет связи между этими. Первая часть, которую вы говорите, она справедлива. Конечно, это тот период был такой, чрезмерного влияния олигархов, тех олигархов, да, такого был. И это можно было настроить, и Путин вначале это сделал. Потом уже переродилось, но это не связано с теми залоговыми аукционами, что Путин сейчас делает, что он творит сейчас. Нет, это с этим связи. Это уже все, уже тот путь пройден. Теперь мы знаем, кто такой Владимир Путин и его ближайшее окружение. Это люди, которые мыслят категориями КГБ. И связь с залоговыми аукционами и выборами 96-го года здесь никакой нет. Вообще никакой связи нет.
Ну как нет? Ну то есть мы же видим, что тот же, не знаю, Роман Абрамович, например, до сих пор играет важную роль в системе сдержек и противовесов Владимира Путина.
Ну, я этого не знаю. Даже, так сказать, мне странно, что так вы говорите. Какие сдержки при противовесе Роман Абрамович? Никакой роли он не играет.
То есть вам кажется, что власть Путина не вышла из этой олигархии? Это не они его выбрали и посадили на эту должность?
Да нет, конечно.
А кто?
Ну что, кто? Ну, это вы спрашивали у тех участников, кто выбрал Бориса Ельцина. Значит, конечно, мы все знаем, и в фильме правильно сказано, что там и Татьяна, дочь Бориса Николаевича, и Валентин Юмашев, они, конечно, имели влияние, потому что тот был главой администрации и близким нам на протяжении многих лет, и родная дочь. Конечно, они оказывали влияние. Вопрос в том, как что это было. Значит, сейчас я не хочу просто уже... Вы хотите, чтобы я проанализировал весь фильм? Я не хочу этим заниматься. Значит, это действительно там много...
Нет, я не только фильм хочу, чтобы вы проанализировали. Я хочу, чтобы мы поняли вашу позицию. Откуда Путин вышел? Разве не из этой же олигархической группы? И разве не из этой же семьи, если хотите, президентской?
Нет, ни из какой олигархической группы он не вышел. Он вышел из КГБ. Это другая группа, которая победила олигархическую группу. И эти олигархические группы, которые все посажены на крючок. Крючок, который они вынуждены нести. Значит, они поэтому не могут сказать ничего, не могут участвовать в политике, не могут вообще никого не поддерживать и так далее, и так далее. Это и было, была главная функция Путина, которая в том числе, кстати, Ходорковский говорил, что действительно был подготовлен закон, который эти олигархи, получившие эти активы после залоговых аукционов, понимали, что они заплатили очень и очень мало. И они все готовы были доплатить. И хотели, чтобы такой закон был принят, который бы обязывал их внести деньги. И там даже велись уже ими самими подсчеты, кто сколько там сотен миллионов должен был доплатить в бюджет уже на более позднем этапе. Но Путин не захотел этот закон рассматривать, потому что, теперь мы понимаем почему, потому что это был крючок. И сегодня мы видим, уже идет передел собственности не просто каких-то мелких предприятий, а даже пересмотр приватизации 90-х годов.
На ваш взгляд, вот этот процесс, который сейчас идет, пересмотров приватизации, и кто-то называет это деприватизацией, наверное, это неправильно, это перераспределение приватизированного. То есть, да, это же не государство сейчас получает, а другие собственники. Насколько этот процесс далеко зайдет?
Ну, формально там все, по-моему, идет все через государство, значит, но на то, что идет процесс перераспределения частной собственности, вы правы. Я, конечно, очень тоже с большим, скажем так, волнением за этим смотрю, поскольку это очень серьезный процесс, это формирование и вновь вражды внутри российского общества. Когда там небольшие даже предприятия в регионах, тоже их собственники пересматриваются, в общем, там идут эти процессы, отдаются в руки других людей, значит, да. Поэтому, конечно, это очень, очень болезненный процесс. Он формирует негодование и раскол в обществе. Не просто там на две стороны, на много разных сторон. Просто неприязнь друг к другу. С никакой стабильности в обществе это не помогает, а наоборот порождает нестабильность.
А вас это, как сказать, по-ленински радует? Ну, должно радовать. Чем хуже, тем лучше.
Меня так не радует, чем хуже, тем лучше. Я не хочу, чтобы была революция, не хочу, чтобы была гражданская война. Поэтому я всю свою вот эту вот политическую линию все эти годы провожу именно такую, чтобы не было революции, чтобы не было кровопролития, чтобы друг друга не убивали. Поэтому вопрос смены режима должен быть идти конституционным образом. Конституционным образом, значит, без революции. Это означает через выборы. Плохие квазивыборы вначале, дойдем до нормальных демократических, но это должно быть в рамках конституции.
А о чем, на ваш взгляд, говорит, что, с одной стороны, режим пришел к пересмотрам итогов приватизации и, в общем, да, объяснениям, что все было сделано неправильно, и часть оппозиции, да, часть противников Путина, в общем-то, пришли в своем фильме к такому же выводу?
Ну, смотрите, путинский пересмотр собственников идет по принципу, что эти собственники не очень четко исполняют желания Путина. У нас же есть вертикаль во всем. Бизнес тоже встроен в вертикаль. Поэтому это то, что мешает, то они сразу же забирают. Помимо тех активов, которые уже были, так сказать, перераспределены в пользу путинских друзей, значит, которые несут реальные доходы. Поэтому все потоки сегодня, все потоки в стране, денежные потоки под контролем Путина, не обязательно в руках новых путинских олигархов, они могут называться и государственными предприятиями, но потоки денежные все полностью контролируются. Если где-то что-то не складывается, или кто-то там что-то такое противится, то тут же идет решение о пересмотре. И там придумывают тогда пересмотр приватизации, или пересмотр чего-то еще, и так далее, и так далее. Или в тюрьму посадить человека, и так далее. Разные способы применяются. Но эта формула или цель – это одни. Что тот, кто противится исполнению воли начальника, должны немедленно прекратить это делать или быть наказаны плюсом к этому еще за то, что они противятся этому. И способы удержания или там, создания проблем, они должны быть ликвидированы. То есть, собственно, должна быть отобрана.
Павел Михайлович, а вы как человек, который руководил правительством, вы понимаете принцип сейчас перераспределения собственности между собственниками? Почему получают какие-то, не знаю, молодые люди совершенно там из Татарстана или какие-то родственники Рамзана Кадырова? Вам понятен принцип?
Нет, принцип понятен, это люди подконтрольные. Это не какие-то просто свободно гуляющие, так сказать, люди, которые со своими отдельными взглядами. Это люди, которые готовы исполнить любой приказ, значит, что делать с этой собственностью или что делать с доходом от этой собственности. Поэтому это все совершенно ясный принцип, четкий.
Но если говорить, опять же, о том, почему эта тема такая долгоиграющая, почему в том числе противники Путина говорят об этом в 2024 году во время других эпохальных событий.
Это мне самому не очень понятно. Значит, да. Я еще раз скажу, что каждый имеет право, и я никаким образом не критикую за то, что они высказывают свою позицию. Другое дело, что мы должны все понимать, что это не истина, а это политическая позиция конкретных людей, которые другие люди имеют, коммунисты имеют право на свою позицию, они тоже высказывают регулярно. Мы высказывали свою позицию, Яблок высказал свою позицию, там, Витя Жириновский высказал свою позицию, все имеют право высказывать свою позицию. Но вопрос в другом, что сейчас зачем сейчас открывать дискуссию и ею закрывать другую главную проблему, что происходит сегодня сейчас в стране, а этот год будет критический, ну, на мой взгляд, на войне. И это будет и исход этого будет зависеть и в том числе и происходящие процессы внутри страны.
Михаил Михайлович, я позволю себе сделать гипотезу, а вы, соответственно, на нее ответьте. А может быть, действительно, 90-е и реформы 90-х настолько непопулярны в народе, до сих пор являются такой пугалкой для народа, что оседлать эту энергию было бы полезной оппозиции?
Ну, я не могу исключать такую конструкцию та же. Я не хочу никому это приписывать, утверждать, значит, но многие в этом видят именно то, что вы сейчас поясняете, что именно это является целью. Я так не думаю, но, по крайней мере, не хочу верить, что это так, значит, да. Но, безусловно, это играет роль, да.
А почему вы не хотите, ну, почему вам кажется, что это не так? Вспомните, как часто пропаганда, любые демократические силы связывала именно с 90-ми. Пугало, что вот если они придут к власти или мы пропустим их в парламент, то вы опять будете плохо жить.
Ну, это совершенно свойственно для коммунистов, для Жириновца, кого-то там еще и так далее, и так далее. Но я не хотел бы, чтобы этот инструмент использовали, значит, политическая группа Алексея Навального. Поскольку они с демократическими взглядами, я считаю, что у нас видение будущего оно не разнится, значит, да. И поэтому, значит, чтобы они использовали, значит, этот аргумент как коммунисты или как жириновцы, значит, мне кажется, что это, ну, неправильно. Поэтому я не хотел бы, чтобы это происходило.
Ну, Михаил Михайлович, вы сказали про 2024 год, что это год решающий. А почему?
Ну, потому что сейчас, вы знаете, сейчас будет 9 мая. До 9 мая будет 6 мая, инаугурация. 9 мая – это, так сказать, то, что для Путина это главный политический аргумент сейчас окрашивания вообще, так сказать, и переписывания истории, значит, это победа над нацизмом. Да, поэтому, безусловно, к этому времени, уже вступив вновь на президентское, так сказать, сев на президентское кресло, вступив на этот пост. И к этому времени, я думаю, что решения будут решения. Причем они решения будут агрессивные. Я боюсь, что у нас будет новая так сказать, эскалация, что Путин сконцентрирует дополнительные силы, помимо того обычного призыва, который только что был объявлен, там увеличенное количество, там уже 150 тысяч призывников должны быть призваны. Конечно, они не пойдут сразу в бой, это пойдут на обучение. Но плюс к этому вы знаете, что огромное количество вооруженных сил сосредоточено уже на территории Украины. И сейчас, когда отсутствует достаточное вооружение украинской армии, конечно, этим, так сказать, создавшимся вакуумом таким Путин должен воспользоваться. Я не исключаю, что в июне начнется новое контрнаступление. Новое, не контрнаступление, для России это будет наступление для Путина, что будет новая волна, новая агрессия, попытка, значит, все-таки поставить Украину на колени, чтобы потом уже продиктовать то, что он бы считал победой, а именно фиксации того, что на сегодняшний день завоевано. Я имею в виду Восточная Украина и Крым. Чтобы это было зафиксировано, уже какие-то там заставить тем самым украинцев сесть за стол переговоров со слабой позицией и договориться, и признать это поражение. Так, как это высказывает, кстати, кандидат в президенты Трамп, что мы заставим украинцев или там мы договоримся очень быстро. Поэтому, безусловно, такой ситуации отсутствие достаточного вооружения плюс непонятное, поскольку идет предвыборная кампания в США, что этим воспользоваться, значит, конечно, я понимаю, что и украинцы это видят и чувствуют это, что такая опасность существует. По крайней мере, Зеленский, я недавно слышал, что он об этом говорил, что есть концентрация усилий, и он считает, что там чуть ли не 300 тысяч, там, не знаю почему 300 тысяч, значит, я не занимаюсь военной аналитикой, поэтому я сейчас не оспариваю никакие цифры, значит, но если даже будет дополнительно еще 300 тысяч брошено на фронт, то вы понимаете, какое преимущество, решающее преимущество в живой силе, в пехоте есть у Путина. Если там появятся даже самолеты эти F-16, их там всего только 23 штуки, что ли, там, но у России это 300. И самолеты эти не хуже, чем эти F-16. Поэтому это вопрос такой серьезный. Значит, да. И вопрос помощи западным мирам, западному миру Украины и противостояние с Путиным, это в этом году принципиальный вопрос.
Можно ли сказать, что этот вопрос решился, когда Соединенные Штаты выделили 61 миллиард?
Нет, он не решился. Это не решился. Это, во-первых, этого мало для того, чтобы Украина, то, что можно назвать, сохранила себя. Этого мало. И мало тех еще 60, которые Евросоюз тоже выделил. 120 миллиардов. России тратит 170 миллиардов. Если мы посчитаем военные расходы по паритету покупательной способности, то примерно 170 миллиардов сейчас тратят долларов. А Украине дают 120. Это означает только удержать ситуацию, но не переломить свою пользу эту ситуацию. Значит, эта помощь для победы Украины должна быть удвоена. Удвоена. Не 120, 60, 60, а 240. И в процентном отношении вы слышали, наверное, инициативу правительства Эстонии. Там, по-моему, 0,5% ВВП. Поскольку если это будет так выделяться, понимаете, 0,5% ВВП от Соединенных Штатов, от Германии, от Великобритании, от Франции. Конечно, это совсем-совсем по-другому. И это уровень расходов, он не сравним сейчас, я имею в виду, в процентах от ВВП, трат на это, не сравним, например, с войной в Ираке, где-то с первым году. Гораздо меньше расходы тратятся на поддержку Украины. Поэтому я и считаю, что предстоящий саммит НАТО, кстати, юбилейный, 75-я годовщина НАТО, в июле, начале июля, по-моему, будет, там как раз это вопрос будет принципиальное решение. Что делать? Потому что все боятся завершения войны. Все боятся победы Украины. Потому что боятся непредсказуемости Путина с его ядерной кнопкой. Никто не хочет, чтобы Украина встала на колени, поэтому ее поддерживают так, чтобы она защищала себя. Но победить ей не дают. То есть вернуть все свои территории и отбросить Путина назад. Потому что боятся его реакции. Но ситуация не может длиться так долго. Поэтому я считаю, что в этом году западный мир такое решение должен принять, и он его примет.
Павел Михайлович, а вам не кажется, что Запад боится и резкого ухода Путина? Они не понимают, что будет дальше, и это их как будто выпугает еще больше.
В том числе это тоже. В том числе это тоже. Комбинация всех этих факторов. Совершенно правильно подмечаете. Да, это так.
Они пытаются... А насколько это, ну, в общем, соответствует? Насколько эти страхи обоснованы?
Страхи обоснованы только одним, потому что есть ядерная кнопка. И никто не понимает, кто будет этим распоряжаться. Как будет работать система, если Путин исчезнет? Что это будет? Будет система или какой-то хаос будет? Это все даже, помните, даже еще в 90-е были даже фильмы такие после распада Советского Союза. Фильмы были про разные ядерные оружия, где там какие-то бандиты, террористы крадут, там что-то еще угрожают миру. Это же это испугало, никуда не исчез никуда. Это существует эта угроза. Как?
Ну, он, прямо скажем, немножко притупился. Он не тот, что был, знаете, в разгар Карибского кризиса или чего-нибудь. Сейчас так мир уже не боится ядерного оружия.
Притупился, так не боится, но люди, это лидеры стран НАТО, безусловно, или там лидеры стран семерки, они отвечают, и они чувствуют свою ответственность за это решение. Поэтому так осторожно они в этих решениях, поэтому так осторожно в США, поэтому так осторожно Германия.
Потому что... Получается парадокс. Сейчас есть какой-то человек, который захватил власть в России, в ядерной стране, и угрожает Западу ядерным оружием. При этом Запад боится, что он уйдет, потому что тогда какие-то люди захватят ядерное оружие и будут им угрожать. Как какой-то замкнутый круг.
Именно так. Именно так. Почему вопрос этот не решается? Или не вопрос, проблема эта почему не решается? Почему диктатор... продолжает свою агрессию. Именно потому, что это все не решено, это все не обсуждено, не выработаны сценарии поведения окончательно и не принято решение, как действовать. Я почему и говорю, что хочу верить в то, что в этом году, и думаю, что это состоится, что Запад примет эти решения, обсудит у себя там внутри эти сценарии развития, возможные развития ситуации и примет решение. Никто не желает, чтобы Путин поработил Украину. Потому что это разрушение всего миропорядка. Это, значит, ура диктатору. Поэтому замкнутый круг, но надо из него выскакивать. Вы совершенно правильно объясняете. Это так и есть. Боюсь этого одновременно. И здесь боюсь, и везде боюсь. Ну, нужно решать это дело.
Павел Михайлович, а по вашему мнению, насколько европейские страны НАТО верят в готовность Соединенных Штатов за них воевать? Насколько они верят в пятый пункт натовских документов?
Ну, сейчас при Байдене верят. Будет Трамп, не верят. Поскольку они помнят его высказывания в отношении НАТО. Хотя они были частично справедливы в отношении недофинансирования НАТО странами европейскими. В этом был Трамп прав. И многие сейчас увеличили. Не по исполнению, наверное, требований Трампа того времени, а из-за осознания того, что угроза... Они думали, что она исчезла, эта угроза. Оказывается, нет. И сейчас они все увеличивают расходы на НАТО, то есть свои взносы.
Насколько, на ваш взгляд, это увеличивает решимость России в своих действиях, когда европейские страны не очень верят, что, ну, грубо говоря, Соединенные Штаты будут воевать за Нарву?
Это не решимость, это наблюдение со стороны Путина и его людей, наблюдение за слабыми местами во всей этой архитектуре. Безусловно, это так. Почему я говорю, что я считаю, к сожалению, что, видимо, наступление новое будет, потому что эти слабые места, которые существуют, они скоро, как я говорю сейчас, что решение будет принято, оно будет принято позднее. Путин хочет до этого сделать. Поэтому я вижу эти точки реперные. Это 6-9 мая и саммит НАТО. Поэтому я считаю, что в июне будет наступление путинское.
То есть после инаугурации?
Конечно, после инаугурации.
Но я просто напомню, что где-то полтора года назад мы с вами говорили, и вы тогда выражали уверенность, что в 2024 году Путин уйдет. Что это вот легальный способ ему нормально уйти, элитам на этом настоять и так далее. Как мы видим, он не ушел. Как вы думаете, почему вот все произошло так, как произошло, и как бы вы теперь, исходя из сегодняшнего дня, проанализировали эти последние полтора года?
Ну, я правильно верил, просто факторы, которые должны были в этой конструкции, в которую я верил, факторы, да, которые должны были проявиться, они не проявились. А именно, той поддержки Украины, Украине, которая была обещана, не произошло, и Украина не вернула свои территории, или значительную часть своих территорий, которые способствовали бы или поддавили бы на то, что были изменения внутри России. Но сейчас я также, я не отказываюсь от этой конструкции, от этой веры, что если не в 24-м, то в 25-м году это может произойти. Если, как я сказал сегодня, только что мы с вами обсуждаем, Запад примет правильное решение по защите существующего миропорядка.
А вас так же, как и Запад, пугает Россия после Путина? Вы тоже боитесь, что будет еще хуже?
Нет, я не боюсь, что будет еще хуже. Я уверен, что это будет в любом случае позитивное изменение. Любой человек, который там выбранный Путиным преемник, или как это еще образовавшийся преемник, значит, да, любой человек будет уже стремиться наладить отношения с Западом и будет стремиться, конечно, закончить войну. Поэтому это, безусловно, это будет. Это будет долгий процесс, мучительный он будет не очень понятный, не очень четкий, но это все в эту сторону будет движение. Это абсолютно 100%. Поэтому любое изменение после путинского, оно будет позитивное. Оно будет сложное, с проблемами, с ошибками, такими, как в 90-х. Ну, я не говорю, такой глубины с ошибками, но все это будет так. Это политические, общественные процессы. Мы не можем сделать идеальную модель и ее исполнить. Никто так никогда, никого не получалось и не получится.
Павел Михайлович, а как можно тогда развеять страхи западных политиков, чтобы они не боялись смены власти в России?
Ну, я сейчас не хочу, так сказать, какие-то делать, знаете, анализы, подсказки какие-то, значит, да. Но я уверен, что там совершенно здравые люди, совершенно здравые мысли обсуждаются, сейчас уже обсуждаются. Я хочу верить, что будет принято правильное решение, правильное с точки зрения того, чтобы защитить миропорядок существующий и восстановить вновь архитектуру европейской безопасности. Не дать Путину растоптать все здесь, и чтобы он уже диктовал миру вообще, как он хочет, чтобы Европа была устроена. Значит, я уверен, что этого не допустят.
Просто получается даже смешно, что российская пропаганда, она как раз говорит, вот Запад мечтает Путина убрать, Запад мечтает поражение России или расчленение России, а на самом деле получается обратная картина. Они-то как раз очень боятся, что ситуация пойдет в разнос.
Ну, конечно, о расчленении России вообще никто не говорит, это просто придумки, значит, вообще. И я считаю, что эти разговоры вредны. Я осуждаю тех людей, кто даже в демократической среде говорит о расчленении России. Это неправильно. Я категорически против этого. Второе, то, что хотят убрать Путина, ну, потому что диктатор не должен править. Но вопрос другой, что, конечно, хотят понимать, как будет дальше происходить. Я вот сейчас вам говорю, что мое убеждение в том, что кто бы ни был вместо Путина, ситуация будет... Чуть-чуть, но будет, она не будет хорошей, но она будет улучшаться с точки зрения безопасности. И я думаю, что и личное возвращение личных свобод. Не сразу, но постепенно.
Интересно, а вы наверняка не будете спорить с тем, что характер сегодняшнего путинского режима, среди прочего, еще и колониальный? Это колониальная война с Украиной?
Ну, если мы называем что-то, как Путин любит говорить, там, интересы России, значит, ближние зарубежья или кого угодно называть, что если это относится к категории колониальных, значит, ну, тогда так, значит, но Путин не собирается порабощать, потому что там, конечно, включение в состав России, это можно сказать, что это относится к этому, да. Но он же все время говорит, что пусть будет независимая Украина, он все говорит про угрозу НАТО. Который, кстати, он не исключал, что Россия может вступить в НАТО в 2002 году, когда мы вместе с ним работали. Когда я мечтал об этом и публично об этом говорил, он говорил, что не исключает. А сейчас это главная угроза. Он же не говорит, что главная цель – это поработить Украину и захватить новые территории. Он говорит, что мы создаем защиту. Значит, у него логика какая-то присутствует. Пусть когда придуманы угрозы, но логика по реализации этих угроз, защите этих угроз, она у него присутствует. Поэтому здесь вопрос колониальности, мне кажется, не присутствует.
То есть вам не кажется, что современная Россия – это вот как раз империя, которая ведет свою колониальную войну?
Про войну или Россию, существующая империя? Я не понимаю вопрос ваш.
сегодняшняя Россия – это империя, которая ведет колониальную войну. Вот есть такой тезис. Вы с ним не согласны?
Нет, не согласен.
А как бы вы охарактеризовали?
Во-первых, сегодняшняя Россия – это не империя. И сегодняшняя Россия ведет войну не за территорию, а ведет войну за то, чтобы не было, на, как Путин называет, зоны влияния, значит, России. А Украина – это совершенно вот, важнейшая страна, главный сосед наш, чтобы там не было примера, который для Путина неприемлем. Какой пример для Путина неприемлем? Процветающая демократическая Украина. Если народ участвует в свободных выборах, свободная пресса, и они выбрали свой путь, это европейский путь развития, и если у них получается, то народ в России спрашивает, а почему мы хуже, почему мы так не можем, значит, жить? Это главная причина. Это вопрос удержания власти, чтобы не было примеров, которые бы зажигали народ России внутри страны.
Но возвращение Крыма кажется как раз классический пример, как ресентимент диктует политическую и географическую представление о стране.
Это отдельная категория Крыма, но и мы знаем это дело, что да, к сожалению, это так и было, что большинство населения с радостью это поддержало, поскольку, ну, я еще тоже связываю это с учебниками, что всегда в русских, российских учебниках, ведь здесь всегда это было, что Крым всегда был там, это российская, русская территория.
Это ли не пример колониальной политики империи?
Но это же было Советский Союз, ну какая политика? Все же мы жили, впитали все поколения. Все поколения. Это же не просто, значит, новая волна, которую Путин возвел. Он просто использует этот синдром постимперский у народа. И его всячески культивирует. И на нем строит свою агрессивную политику. Политика направлена на удержание собственной власти и людей, которые его окружают.
А в этом смысле вы сами называли чеченскую войну ошибкой. Это ведь тоже была война за сохранение части страны в составе. Разве это не колониальная война?
Да, поэтому называют ошибкой. Я приверженец полного федерализма в России, реального федерализма в Российской Федерации. Это программа нашей партии. Это базовые вещи. Это декоммунизация и полный федерализм в России. Безусловно, это так.
А вы верите в то,
уверен, что... Я уверен, что при такой России, которую мы хотим построить, ни одна из национальных республик не захочет выходить из состава Российской Федерации.
А если захочет?
Значит, выйдет.
А вы верите в то, что Россия еще раз сумеет пересобраться как федерация?
Конечно.
Но это нужно будет делать на каких-то новых правовых основаниях?
Да, конечно, да. Да.
А как вы себе представляете, каждый регион подписывает соглашение, договор, как, например, который был у Татарстана?
Это отдельный, это были специальные договоры Татарстана с Башкортостаном, да, это были в 90-е подписаны были Борисом Ельцином, да, это не обязательно так, это просто же будет новая конструкция, новая конституция. Которая будет. И главное исполнение этой Конституции. Сейчас Конституция тоже говорит о федерализме, но ее никто не исполняет. Она просто существует на бумаге.
И если вы помните, да, то Россия, в общем, была Российская Федерация, при Путине вот эта федеративная ее составляющая сжималась очень быстро. Прямо с самого начала нулевых, еще при вас. Почему Путин это делал? Он действительно боялся распада страны.
Два разных периода, совершенно не объединяемые в один. Первый Путин первого срока и остальной Путин. Разные цели и разные вещи. Сначала, когда действительно вы правы, я это признаю, даже при мне. Это я не сказал бы, что было это ущемление федерализма. Но то, что мы сделали, значит, для спасения, в том числе, финансовой ситуации в стране, да, мы сделали некоторое перераспределение доходов. Было 50 на 50, мы сделали 52 на 48. Потом уже после моего ухода этот механизм использовался, так сказать, очень сильно и фактически обескровил регионы, которые, в свою очередь, обескровили муниципальное образование. Поэтому на муниципальном уровне сейчас просто там нищенство сплошное. Вообще ничего не значащие организации – это муниципальное образование, к сожалению. А это в демократическом обществе – это база. база муниципалитета, муниципальное образование, это база демократического государства. Вот. И тогда, это в тот период времени, если напомню вам, значит, что после кризиса 98 года в стране были большие проблемы, в том числе политического свойства, а именно регионы закрывали свои границы, например, запрещали вывозить водку в другой регион, другие запрещали хлеб ввозить и так далее, и так далее. И это все делали губернаторы, защищая свои, а в Думе коммунисты всячески это подстегивали и поддерживали. И тогда Коммунистическая Дума приняла эти законы, когда были эти налоговые дыры, которыми пользовались все олигархи, за что Ходорковский сидел в тюрьме. Но и мы это сделали задним числом. Но это все эти использовали эти дыры. Это сделали коммунисты в 98 году, осенью 98 года, после кризиса 98 года. И моему правительству было очень нелегко добиться в Думе закрытия этих налоговых дыр. И мы сумели это сделать. И потом уже, вы знаете, налоговую систему, я сейчас не буду нахваливать то, что мы сделали, но тогда эти вопросы мы решили. Так вот, про федерализм. И тогда нужно было этот порядок навести. И Путин тогда занимался именно этим. Политическим наведением порядка, чтобы губернаторы не принимали антигосударственных решений, противоречащих российской конституции. Но после этого, когда он вошел во вкус, уже нужно было, цели были его уже удержание власти, это все уже наезд, или, скажем так, зажим федерализма был связан с тем, что просто нужна быть вертикаль. Все должны исполнять одно. Никто не должен нигде там что-то копошиться, не должен там раздумывать, все должны исполнять приказ начальника. Эти вопросы, права республик, они, так сказать, мешали это сделать. Я не понимаю, правда, почему сейчас такой наезд на язык народов в республиках, почему наезд на культурные составляющие, элементы культуры, это вообще уже, конечно, такая, за пределами уже, так сказать, нормального осознания. Значит, да. Но с точки зрения административной и экономической, это понятно. Это то, что я сказал, все должны исполнять. То, что мы с вами говорили о переделе собственности, кто такие новые собственники, кто такие люди. Также и здесь. Любая территория должна исполнять приказы из Москвы. Если они что-то еще рассуждают, значит, она плохая территория. Нужно там сменить способы создания ими проблем для федерального центра.
Интересно, что мы тут с вами разошлись в терминах, видимо, да, что такое колониальная политика, потому что некоторые экономисты современные даже назвали вот этот третий путинский срок новой колонизацией российских регионов, когда региональные элиты зачищались полностью, а туда отправлялись губернаторы не из этих регионов и выстраивали полное подчинение.
Ну, если это вы называете колонизацией, то я согласен, но просто я по-другому этот термин понимаю.
Хорошо, давайте еще успеем поговорить об одной теме, которая как раз налоговая. Судя по всему, вот эта плоская шкала потихоньку начинает расслаиваться. Насколько, на ваш взгляд, у режима легко получится брать деньги с богатых?
Я думаю, в нынешней ситуации получится. И уже, я даже вижу цифры первого квартала этого года, я удивлен, но очень серьезное увеличение налоговых доходов. Серьезное увеличение. Там есть, так сказать, доплаты нефтяниками там и так далее. Значит, да. Но есть по НДСу большие сборы. То есть налоговая служба очень жестко работает. Она вообще пристает ко всем. Она немножко так агрессивно и нагло действует. Значит, да. Там не сказать, что там очень правовыми способами. Значит, но система отлаженная. И поэтому вопрос налоговый, значит, он, так сказать, важный и чрезвычайно важный в этой ситуации. Его роль возрастает для Путина. И я думаю, что увеличение налогов будет, безусловно. Будет ли там шкала такая, как была прежде, которую, так сказать, мы отменяли, когда там было аж до 35%, значит, да. Думаю, такого не будет. Будет какая-то там модернизированная, но будет.
Но есть те, кто говорят, что если налоги повышают, значит, как минимум и на пушки, и на масло денег не хватает. Вы согласны с такой оценкой?
Это очень, так сказать, простая оценка. Значит, я просто представляю ситуацию текущего года и могу сказать, что хватает и на пушки, и на масло. В этом ситуации, как она была в прошлом году, и в этом году она будет с точки зрения не хуже. Поэтому я вам сказал, что Россия тратит много, 170 примерно миллиардов в пересчете, значит, 170 миллиардов долларов на военные расходы. При этом это 6% ВВП расходы. А это не так много. Израиль тратит все время каждый год 5% ВВП. Ну, и там они все время находятся в состоянии войны.
Uh-huh.
Вот если Путину будет необходимо тратить 10% ВВП, и цены на нефть упадут, вот тогда можно говорить о том, что катастрофа приближается. Пока этот год, он не кажется, никаких причин говорить о каких-то серьезных проблемах в экономике. Есть проблемы, конечно, с инфляцией, и поэтому будет девальвация рубля, и уже с прогнозом даже, видите, правительство даже там выписало прогноз о Минэкономразвитии, что, ну, очевидно, что к концу года рубль будет уже 100, доллар будет 100 рублей. Вот, поэтому это понятно, значит, и Центральный банк, видите, не снизил ключевую ставку на заседании, и да, даже не исключил повышение. Это означает, что инфляционные процессы, как мы с вами, кстати, обсуждали прежде, инфляционные процессы, они остаются главнейшим фактором проблем, формирующихся сегодня. И Центральный банк, так сказать, пытается это сделать, но вы знаете, что все эти команды, так сказать, квазилибералов, а теперь только таким словом можно называть, они помогают Путину, спасают, помогают ему всю эту ситуацию удерживать.
Спасибо, Михаил Михайлович, что вышли на связь, ответили на вопросы. Я напомню, мы говорили с Михаилом Касьяновым, когда-то премьер-министром России. Как вы видите, я говорил из берлинской студии «Эхо». Скачивайте приложение «Эхо». Обязательно заходите на сайт, там есть расшифровки разных эфиров. Ну и плюс ко всему, я напомню про магазин «Шоп Дилетант Медиа». Заказывайте там книги, поддерживайте канал «Живой гвоздь» таким образом. До свидания.
Да, до свидания. Спасибо.